Sange Chodan Soki Chonam Lan Chen Chum Bardo Dani Kyapsu Chim Dagi Chin Soji Pisum Nam Gen Dola Pinche Sangen Dupar Shuk Sange Chodan Soki Chonam Lan Chen Chum Bardo Dani Kyapsu Chim Dagi chim so jipi sonam kien dola pinche sangye dupar shok. Sangye cho dan so ki cho nam lan chen chum bardo dani kyap su chi. Dagi chim so jipi sonam kien dola pinche sangye dupar shok. Sa shim po chu chu shim metum tam rira blin shin yinde yam pari sangye shim do nita po ay do po nam da shim do cho par sho yidam rat no mandalak nye yata yami sam che nam ke sam padan lin che ta chi ta va che chum tu mon te pai Чеги Корло Корду Сол. Кунцам Бусангара Шири Сангема Карачева Нишинга Сузан Нататн Несу Кадарла Манала Сола Дэнда Цена Дачу Гюзе Чен Нима Манго Чин Джамин Гюзе Ван Варо Манала Дата Эбе Чин Зима Кадя Дочи Сал Япо Зай Гюру Цаван Да Гюда Тупа Цаван Нурва Дащи Цу Янту Кичин Рэхна Джин Нарни Рога Дармёрт Соня сана сока дармадан памяти нара на шире дами мамы на санта не сучан на чита чичими дочи сосу не люба саня ли бачи мачу дожи на тот сам санчан валамы че сунгинзу не лунгу не ойен саван на цайо ма сарити валамы че гопит сачи сону на ту дичи на ту нему не шо ми че гини ли куда не ду сун санья куни ран санчи укун госун тот за пет саве ламы че ва сован де пам саве ламы ли бачи на ичи ва пеме на чу акари че пома на че Позун дугин гонду цауду соу. А в буддизме, как вы, наверное, уже знаете, а некоторые, может быть, догадываются, основной акцент делается на трансформацию нашего восприятия или сознания. Все это знают, да? Или, может быть, кто-нибудь не знает? Основное отличие буддизма от всех остальных других традиций заключается в том, что мы изменяем себя внутри, пытаемся достичь благополучия, счастья или освобождения от страдания посредством внутренней работы. Именно поэтому слово «буддист», как оно звучит на тибетском языке, «намба», переводится как «внутренний», тогда как все остальные духовные практикующие называются «чипа». Ну, в данном случае буддисты воспринимают других практикующих только в Индии. Про других они тогда еще не знали, когда эти термины появились. В общем, индусов и индуистов они называли внешними. Но я с такой же степенью уверенности могу сказать, что к этим внешним можно отнести и всех остальных духовных практикующих, которые пытаются изменить что-то снаружи. И благодаря этому достичь счастья, радости, освобождения и так далее. Особенно сильно, особенно четко этот принцип прослеживается в практике ваджраяны. Ваджраяна – это непосредственно комплекс методов, который направлен на достижение чистого видения или чистого восприятия. В тантре, в одной из основных тантр, которая описывает ваджраяну, сказано, что ваджраяна предназначена для людей с высокими способностями, что в ней множество методов, и что она лишена трудностей. Практика ваджраяны лишена трудностей. Темой этой лекции было объявлено йога сновидений. поскольку некоторые меня просили объяснить или повторить. А я думаю, что многих из вас это заинтересовало. Вначале я хочу сказать, что практику йоги сновидений не следует воспринимать как какую-то лазейку или выход, посредством которого мы можем заниматься духовной практикой в такой ситуации, когда у нас нет времени. Некоторые думают, что вот у нас времени нет на практику, а там есть йога сновидений в буддизме, поэтому я сейчас возьму этот метод и буду им заниматься. В результате все у меня будет хорошо. Днем я буду ходить на работу там, бегать по магазинам, встречаться, расставаться. А потом я буду приходить ночью спать и буду заниматься полноценной практикой. Вот я хочу сразу сказать, что такой подход не прокатит. Не прокатит он потому, что для того, чтобы хоть что-то достичь или реализовать в йоге сновидений, необходимо какая-то изначальная, базисная стабильность в концентрации или медитативном сосредоточении. Ум должен быть уже натренирован в какой-то степени для того, чтобы заниматься работой ночью. Более того, удерживать свое внимание или концентрацию во время сна гораздо сложнее, чем наяву. Поэтому, прежде чем приступать к этим йогам, йоге сновидений, йоге ясного света, необходимо вначале развить эту стабильность или концентрацию своего ума. Именно поэтому, прежде чем приступать к таким вещам, тибетские ламы обычно рекомендуют выполнить предварительные практики, к примеру. Слышали про это? Да есть там одни такие. Смысл предварительных практик в том числе и в этом, чтобы развить какую-то начальную, базисную концентрацию или сосредоточение ума, с которой уже подходить к более высоким, более глубоким практикам. Возьмем, к примеру, какую-нибудь тумо или связанное с ней йоги. Для того, чтобы заниматься практиками с энергиями и каналами, необходимо в первую очередь какой-то уровень стабильности сосредоточения. Потому что если мы не будем обладать таким уровнем сосредоточения, то то же самое тумо, практика внутреннего жара или тепла, не принесет своих плодов. Почему? Потому что нам во время этой практики нужно хорошо сосредотачиваться на визуализациях, связанных, которые неотъемлемо связаны с дыханием. Если мы эту визуализацию теряем, получается, мы теряем половину метода или половину средств, при помощи которых мы воздействуем на свое тонкое тело. Тем не менее, многие люди стремятся к тому, чтобы с самого начала им дали самые глубокие тайные практики, тумо, всякие йоги с каналами, пранами, а потом еще трикчо и тагал. Это желание понятно и объяснимо, потому что мы, находясь в рыночной экономике, всегда стремимся к тому, чтобы получить самое лучшее, самое качественное, самое выгодное.
Поэтому, когда мы слышим, что какие-то практики у нас наиболее глубокие или наиболее эффективные, мы, конечно, пытаемся сразу заполучить именно их. Как вы, кстати, съездили в Венесуэлу?
Да ничего, спасибо. Жарко.
Жарко. С головой все в порядке?
Нет.
Главное, чтобы с головой было все в порядке. А жарко там, не жарко. Дело десятое. Так вот, дорогие мои товарищи, если вы хотите заниматься йогой сновидений, я вам очень настоятельно рекомендую заниматься предварительными практиками или просто медитацией. Медитацией как шамадхой, так и випашьиной для того, чтобы развивать свое сосредоточение и концентрацию. Йога сновидений не является методом получения кайфа во сне. Не является она также и методом для того, чтобы чем-то интересным во сне там позаниматься, таким эзотерическим. Йога сновидений дополняет тот комплекс практик, которыми мы занимаемся днем. И наоборот, те практики, которыми мы занимаемся днем, в идеале должны дополнять практики, которыми мы занимаемся ночью. Чтобы был такой один полноценный круговорот практики, один такой цикл. Понятное дело, что у нас у всех нет времени для того, чтобы заниматься практикой, и днем в частности. Но если мы будем себя утешать такими отговорками, то когда мы просто будем подходить к практике йоги сновидений, то тогда у нас не будет базиса, на котором эту практику выполнять. И тогда, попытавшись позаниматься этой практикой там, несколько дней или в лучшем случае недель, мы поймем, что что-то с этой практикой не то, или, может быть, мы на это не способны или не готовы, и в результате интерес у нас к ней пропадет. Этот сценарий, я думаю, случается с большинством практикующих, так что вы, пожалуйста, примите его к сведению. Поймите, для того, чтобы достичь какого-то результата в этой практике, необходимо развить определенную концентрацию, развивать в течение дня. Каким образом вы будете это делать? Это ваша проблема. Посредством предварительных ли практик? Посредством медитации шамадхи или випашьяны. Мария, может, стульчик?
Да нет, тут я бы кисатой просто стала.
А, ты можешь сюда вот в уголок, чтобы никто не уволок. Дважды бодхисаттва, Алексей. Мало того, что под окном сидит, еще и подушку отдал.
Ну вот.
Теперь вас мучают повреждения совести.
То есть очень хороший повод для того, чтобы позаниматься практикой ваджрасаттвы.
Кому мне?
Когда мучает угрызение совести, присаживайтесь, не стесняйтесь. Практика йоги сновидений входит в комплекс, как правило, более обширной программы, которая может называться шести йогами Наропы, или шести йогами Нигумы, или другими названиями. Туда входит, помимо этого, еще и практика или йога ясного света, йога тумо или внутреннего тепла, йога бордо промежуточного состояния, йога переноса сознания, йога иллюзорного тела. Все эти практики так или иначе должны выполняться комплексно, по идее, для того, чтобы охватывать весь наш поток бытия, тело, речь и ум полноценно. Конечно же, подразумевается, что эти методы должны передаваться практикующим, которые ценой своей жизни готовы пожертвовать всем, чем, что у них есть, для того, чтобы получить эти методы и только этим и заниматься. У нас ситуация немножечко другая, опять-таки. Тем не менее, нам хочется чем-то заниматься, да? Если мы не занимаемся чем-то, ну, я говорю про нас, не про людей, которые там в ларьках торгуют сигаретами. Если мы не занимаемся чем-то какое-то время, мы можем чувствовать какие-то угрызения совести. Нам кажется, что нам чего-то не хватает. Поэтому все-таки нам нужно чем-то заниматься. Да, Юля, вы еще ничего не пропустили. Каким образом мы будем находить в себе силы или усилия, или усердие для того, чтобы заниматься этими вещами, это, конечно, хороший вопрос, и каждый отвечает на него по-своему. Главное – быть максимально искренними. Не придумывать разные отговорки, оправдания, отмазки. Потому что мы сами заинтересованы в том, чтобы достичь какого-то внутреннего совершенства. Или там счастья, или благополучия, или освободиться от страданий. Как угодно это можно называть. Если мы в этом не заинтересованы, то мы, конечно, можем этим не заниматься, а идти просто гулять и курить бамбук. Я так иногда поговоришь с каким-нибудь практикующим или духовно заинтересованным лицом, и выясняется, что на самом деле это и не интересует. Когда так разложишь все по полочкам, что вот, собственно говоря, в самом начале должен быть твой интерес или мотивация для того, чтобы улучшить качество жизни, для того, чтобы достичь какого-то совершенства, а потом человек говорит, да у меня и так, в общем-то, все хорошо. А что, собственно, тогда приходил-то? Чего хотел? Человеку нечего сказать. Ладно, по существу дела. Йога сновидений включает в себя предварительную и основную часть. Предварительная часть называется распознаванием своих кармических тенденций или особенностей. Мы должны понять вообще, с чем нам предстоит работать, а именно со своим сонным состоянием, со своим состоянием своего ума во время сновидений. Для этого в течение нескольких дней, 3-7 дней, мы исследуем свои сновидения. Делаем мы это следующим образом. Во-первых, когда мы занимаемся этой практикой, мы должны лежать на правом боку, в позе спящего льва. Ну, вы все знаете, как выглядит спящий лев. Будда уходил в нирвану в такой позе. У вас там чайный есть статуя Будды, можете посмотреть. Правая ладонь находится... Да, да.
Мужчина и женщина одинаковы?
Да.
А что же, не будешь?
Нет, вот это ноздря вроде бы должна открываться.
Да, в лучшем случае мы еще должны закрыть правую ноздрю, когда спим. Пальцем. Ну, или можете там что-нибудь вставить себе. Главное, чтобы... Не проскочила. Итак, в такой позе мы засыпаем. Перед сном, перед тем, как мы начинаем заниматься этой практикой, мы должны тщательно помолиться. Помолиться своему учителю, Буддам Бодхисаттвам, сформулировать просьбу таким образом, чтобы... Там, даруйте благословение, чтобы я смог осознать свои сновидения. Надо искренне помолиться, потому что эта молитва своего рода настройка. Мы настраиваем себя на то, что мы будем переживать или испытывать во время сна. Это очень важно. Даже если некоторые присутствующие не имеют никаких там учителей или гуру, все равно лучше помолиться. Помолитесь кому хотите. Иисусу Христу, там, маме с папой. Ну, кому считаете нужным. Помолитесь, чтобы вам дали благословение, чтобы вы могли осознать свои сновидения. Потом мы ложимся. И в своем горле представляем красный слог А на четырехлепестковом красном лотосе. Все знают, как слог А выглядит. Если кто не знает, как выглядит тибетский слог А, можете представлять русскую букву А. Это абсолютно нормально, потому что... Вы же всем покажите.
Можно в качестве наглядного послужить.
Тибетский язык сделали из санскрита, а на санскрите буква А выглядит практически так же, как на русском языке. Ну, совершенно с небольшим изменением.
А имеет значение, в какой части горла представлять?
Где у нас горловая чакра расположена, это примерно там, где находится вот у мужчин кадык. Вот в этом месте у нас находится горловая чакра, соответственно, там же находится там щитовидная железа, и там же мы представляем этот А. Значит, этот красный А, красного цвета слог, должен стоять на четырехлепестковом лотосе.
Если мы
лежа,
то лотос тоже...
Я этот вопрос ожидал. Что я могу сказать? Помните, я рассказывал, как у одного товарища ваджрасатва соскальзывал с лотоса, потому что ему казалось, что у него лепестки как-то вниз, да, повернуты и не могут его удержать. Вот до таких вещей лучше не доходить. Нужно каким-то образом вот так вот это представлять, чтобы самому было удобно и чтобы вопросов таких не возникало.
Нет, вот, он так стоит, слуха, да?
На красный.
Вот так стоит или вот так?
Если это лотос, да, то слог стоит вот так.
Если это лотос так, то слог вот так.
Нет, лотос. Лотос лежит вот так. Слог, соответственно, стоит вот так. А когда мы ложимся, ну, я говорю, если вам удобно представлять это вот так, то представляйте вот так. А если вам кажется, что правильнее нужно вот так, то представляйте вот так.
В общем, не очень важно, да?
Главное, чтобы вот этого конфликта в голове не появлялось. Я говорю, может быть, только два варианта в этом случае. Либо мы лежим и представляем, что поскольку горло так, то и слог вот так. Либо, если нас это не устраивает, мы представляем это вот таким образом. Других вариантов просто нет. Итак, мы сосредотачиваемся на этом слоге. И делаем все возможное, чтобы удержать себя от засыпания. Что происходит во время засыпания? Во время засыпания наша энергия, лунг на тибетском, в частности, та энергия, которая отвечает за поддерживание работы, за функционирование пяти органов чувств, существует много различных видов лунга, энергии, втягивается или всасывается в центральный канал. Соответственно, все органы чувств перестают функционировать вот таким образом. Они перестают различать что-то вовне, но они продолжают работать и переключаются на внутреннюю работу, начинают проецировать или обрабатывать те отпечатки, которые отложились на сознаниях органов чувств в течение дня, в течение недели, месяца, года, этой жизни и прошлой жизни. Не стесняйтесь. А я не стесняю.
Спасибо.
А только дует.
Именно с этими отпечатками-то мы и работаем или должны справиться посредством йоги сновидений. Зачем? Почему? Какие версии? Зачем нам нужно справляться с этими отпечатками? Проснулись, подумали чуть-чуть.
Какими отпечатками?
После того, как мы засыпаем, да, энергия втягивается в центральный канал, в частности, та энергия, которая поддерживает вот этот внешний вектор органов чувств. Да. Но они продолжают работать, органы чувств, и продолжают процессировать или обрабатывать те отпечатки, которые отложились на сознании органов чувств во время дневное, во время бодрствования. У нас начинают всплывать эти отпечатки или следы. Хотите, можно назвать их архетипами, если кто-то Юнгом там увлекается. Из сознания все основы. Есть у нас классификация сознаний в буддизме. Объясняется, что всего есть 8 типов сознания, и самое глубокое, которое является как бы подложкой или основой для остальных омраченных сознаний, это сознание всеосновы, которое на тибетском называется кунчинамши. Я тут вдруг представил, как это звучит человеку, для человека, который первый раз сталкивается с тибетским языком. Какой-то шеш-беш или киш-миш. А на санскрите это называется Алая Виджняна. Может, более так красиво.
Как переводится?
Сознание или подсознание все основы. То есть основной базисный формат для всех видов сознательной психической деятельности. Именно там сохраняются все отпечатки от той информации, которую мы получили через наши 5 органов чувств. Своего рода хард-драйв компьютерный, в котором складируется вся информация. Так вот, это вся основа, это сознание, вся основа является контейнером нечистой информации. И до тех пор, пока мы будем иметь дело с этой нечистой информацией, мы, собственно говоря, не приблизимся к чистому видению или к чистому восприятию. Почему? Потому что эта информация нечистая, которая поступает через врата самсары, если говорить техническим языком. Есть у нас восприятие, два канала. Врата самсары, омраченного обусловленного существования, и врата изначальной неконцептуальной мудрости. Вот вся эта информация поступила нам через врата самсары, и если мы контактируем только с этой информацией, то это невозможно назвать чистым видением, и это не относится к просветленному сознанию, к которому мы стремимся. Поэтому посредством йоги сновидений мы пытаемся очистить эти отпечатки. Отпечатки, которые складируются и всплывают из подсознания все основы. Когда мы занимаемся распознаванием своих кармических тенденций, мы должны понять, насколько плохи у нас дела. Тут, собственно говоря, достаточно легкая задача. Мы концентрируемся на этом слоге А в своем горле для того, чтобы легче вспоминать свои сны. Раз. А во-вторых, чтобы приобрести какую-то первичную, первоначальную способность концентрации во время сна.
А мы концентрируемся на звуке А когда?
На слоге, на визуальном слоге А.
Окей, перед, когда мы засыпаем, да? Мы засыпаем.
Да, когда засыпаем. Окей. И пытаемся не заснуть как можно дольше. Угу. Чем больше мы будем удерживать этот слог А, собственно говоря, своей концентрации, тем больше у нас шансов, что мы сможем распознать или вспомнить наши сны. Окей?
До утра концентрировать, когда его смысл не удастся вообще.
Вот да, вот большинство людей, я так понял по своему опыту, процентов 99, боятся именно этого. Что если они будут так концентрироваться и не спать до утра, то утром они проснуться без сил, разбитыми, и все, и настанет конец.
Всему,
да. Если вы этого так боитесь, хотя, если посмотреть на примеры реализованных мастеров, которые свели время, продолжительность своего сна к минимуму, то можно прийти к противоположному выводу. То есть они спали все меньше и меньше, при этом сил и психической энергии у них становилось все больше и больше.
Они на работу не ходили.
Они не ходили на работу. Верно. Они еще и в Москве не жили. Ни и в пробках не стояли, всю эту гадость не нюхали. И в Макдональдсе не питались там или где геномодифицированными продуктами. Вообще у них было все хорошо и замечательно. Но это не должно становиться для нас, опять-таки, оправданием или экскьюзом для того, чтобы ничем не заниматься или ничего не делать. Потому что если мы так будем думать и придумывать разные оправдания, отговорки, то мы вообще с места не стронемся. Понимаете, нам в этой жизни нужно хотя бы стронуться с места.
Ну а если есть печальный опыт, да, невозможности уснуть совсем этим. И главное, не только совсем этим, но и потом тоже.
У вас?
Да.
У вас бессонница?
Да.
Я как-то задавал этот вопрос одному ламе. Поэтому я лучше его процитирую. Он сказал, что, ну, собственно говоря, не я там, а одна девочка, еще знакомая на заре моих занятий буддизмом, он сказал, так тебе же вообще повезло, можно сказать. Ты можешь пребывать в состоянии медитации там 24 часа в сутки, не напрягаясь. У людей основная проблема то, что они вот когда медитируют, они начинают засыпать. Да, Оль?
Нет, медитация как раз вот... Смотри, какая.
Mm-hmm. Шамадхи, да.
Вы на Алтае были или где?
Нет.
А где?
На Эльбрусе.
А на Эльбрусе. Как на Эльбрусе.
Лучше, чем в Москве.
Лучше, чем в Москве, но лет через 8 будет еще лучше.
Пробок нет?
Пробок нет. Лет через 8 в Москве будет лучше.
Сомнительно.
Да, вот это да.
Если практиковать 8.
Можно подвергнуть сомнению.
Да, так вот, основная проблема людей, занимающихся медитацией, это то, что они просто засыпают. Вначале отвлекаются, потом, когда сознание такое еще буйное, хаотичное, они отвлекаются, потом находят какую-то точку или какую-нибудь позу, или какую-нибудь удобную мысль, с которой они вроде так успокаиваются. И потом они вот входят в эту мысль или состояние и начинают потихонечку засыпать. Это проблема, наверное, у всех.
Что с этим делать?
Это другой уже разговор, тема для другого разговора. Но если у человека бессонница, то он, по идее, как бы свободен от этого препятствия. То есть его можно только поздравить с этим. Так что мы вас поздравляем. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что когда человек реально страдает от бессонницы, то это уже не очень радостное событие. Я встречал людей, которые, практикующих, хороших практикующих, которые тоже страдают от бессонницы. То есть то, что сказал этот лама, ну, может быть, он из чего-то другого опыта сообщил, но я видел хороших практикующих, которые могут страдать от бессонницы. Я думаю, что когда человек страдает от бессонницы, я так думаю лично, он или она просто недостаточно расслабляется и мучается от той мысли, что я не могу заснуть. Если человек сможет достаточно глубоко расслабиться, то он отдохнет точно так же, как человек, который спал и видел сны. То есть, опять-таки, зная тех хороших практикующих, которые мучаются от бессонницы, я делаю такие выводы. Они просто недостаточно глубоко расслабляются. И поэтому они цепляются за эту мысль, я не могу заснуть. У них вот этот вот хаос весь в голове скачет, они постоянно на него обращают внимание. Потом в результате энергия расточается на весь этот хаос, и человек просыпается или там встает, изнеможденный, не отдохнувший. То есть здесь вывод такой, что надо глубоко расслабляться. То есть, если у вас такая проблема, к примеру, то ваша задача, наверное, скорее наоборот, расслабиться до такой степени, чтобы заснуть. А вот когда заснете, тогда, может быть, вам будет легче отслеживать свои сны и их распознавать. Итак, мы пытаемся обработать, заметить ту информацию, которая нам пришла в сновидениях. Так или иначе, попрактиковав таким образом 3, 4, 5, 6, 7 дней, мы сможем вспомнить какие-то наши сны. Может быть, не все, но какие-то. Мы их анализируем следующим образом. Если информация, которая нам пришла во сне, свежая, то есть если это люди, которых мы встречали в этой жизни и совсем недавно, если мы были в каких-то местах, в которых мы были также недавно, их помним, это значит, что наши кармические тенденции находятся в хорошем работоспособном состоянии. Если же нам во сне снится не бог весть что, люди, которых мы никогда не видели, места, в которых мы никогда не были, это значит, что у нас все запущено. И нам придется приложить много усилий для того, чтобы это очистить. В первом случае нам придется прикладывать не так много усилий. Если же нам снится некий микс или смесь из людей, событий и мест, которые нам знакомы или в которых мы побывали недавно, и тех мест и событий, в которых мы никогда не были, это значит, что у нас кармические тенденции на таком среднем уровне запущенности.
А если бы этих местах, где мы никогда не были, намного приятнее, чем в Москве? Можно повеситься.
Ну, приятно.
То есть получается, если снится вот какие-то события из повседневной жизни, то более глубоких кармических отпечатков нет.
Да.
Или они не всплывают?
Да.
Их нет, да?
О чем это, собственно говоря, говорит? Когда всплывают отпечатки такого плана, что мы никогда не видели, никогда не были знакомы, это кармические отпечатки с прошлых жизней, то есть следы из глубоких слоев подсознания. Это значит, что наше подсознание загрязнено очень глубоко. Если же у нас всплывают только свежие следы, это значит, что оно загрязнено на каком-то поверхностном уровне. И для того, чтобы его очистить, нам придется приложить меньше усилий.
Как отличить следы прошлой жизни от элементарной фантазии твоего подсознания? Потому что тоже неизвестно, что может всплыть.
Если много смотреть фильмы...
Вы, наверное, сами сможете это узнать. Потому что, ну, к примеру, да, если вдруг вам снится там какая-нибудь средневековая битва, да, вы там на каком-нибудь Куликовом поле, к примеру, да, или там по каким-то там туннелям непонятным летите, в которых вы тоже никогда не были. Это одно. Это вещи, которые могли с вами происходить в каких-то прошлых жизнях. Если же вам снится какая-то девушка, например, которая там вам нравится, но с которой вы не встречались, и вы с этой девушкой идете там в какие-то интересные места и занимаетесь интересными вещами, то это можно сказать, что уже фантазия, правильно? Эта тема может развиваться достаточно глубоко и далеко.
А если такие видения приходят в течение дня? Не девушка, память.
Бывает и такое. На них нужно просто посмотреть, потому что если они приходят в течение дня, то с ними работать гораздо легче, чем во сне. Во сне мы начинаем их пугаться, бояться или каким-то образом эмоционально реагировать, причем сами не осознаем, что мы делаем. А если они нам приходят там в течение дня, вдруг раз, какая-то картинка, да, всплывает. Там. Ну ладно, может быть, пример. Я думаю, не все его поймут. Тогда нам просто непредвзято так смотрим на эту картинку. Так, знаете, как Савелий Крамаров, так что это такое? И оставляем ее без участия. Не вовлекаемся в нее, и она просто сама собой растворяется, освобождается.
Почему кармические следы считаются загрязнениями? Ведь, по идее, ну, у всех они есть. И если человек помнит свои предыдущие жизни, пусть подсознание, это же наоборот, наверное.
Нет, не наоборот.
То есть хорошо забыть прошлые жизни, нехорошо их вспоминать, а люди, которые помнят все свои предыдущие жизни.
Знаете, мы здесь работаем с омраченными слоями сознания. У нас есть изначальная мудрость, так называемая, которая позволяет видеть все прошлые и даже будущие жизни. Понимаете, при помощи такого омраченного сознания мы не можем увидеть, к примеру, будущие жизни. Мы можем увидеть только то, что у нас отпечаталось с прошлых или с этой. И мы эту информацию должны стереть для того, чтобы раскрыть себе измерение изначальной мудрости. И вот при помощи этой изначальной мудрости мы как раз сможем увидеть и прошлые, и настоящие, и будущие жизни во всей красоте. Итак, вот этот вот метод с практикой визуализации красного слога А мы выполняем там 3-7 дней. Или столько, сколько нам понадобится для того, чтобы отследить свои сны и понять, насколько загрязнен наш ум.
А если ничего не снится?
Бывает и такое.
Что с этим делать?
Бывает два варианта. Либо человеку кажется, что ему ничего не снится, потому что он засыпает и просто когда просыпается, не может вспомнить ничего. Такое достаточно распространенное явление. Либо ему действительно ничего не снится, потому что он проскакивает в фазу поверхностного сна и погружается в фазу глубокого сна. У нас в буддизме сон тоже разделяется на две фазы – поверхностный сон и глубокий сон. И то, и другое является омрачением с буддийской точки зрения, и то, и другое является омраченным состоянием сознания. Так вот, если мы будем концентрироваться на красном слоге А, то с первой ситуацией мы сможем справиться. То есть мы начнем вспоминать, что нам снилось. Даже если нам казалось, что нам вообще ничего не снится. Если же нам действительно вообще ничего не снится, то вряд ли нам это поможет. И тут уж надо каким-то образом основной своей медитацией делать пребывание в пустоте, без картинок. Потому что насильно мы не сможем картинки поместить в состояние глубокого сна, оно по определению как раз и является состоянием без картинок. Итак, мы проанализировали, пришли, во-первых, к какому-то пониманию, с чем нам предстоит работать. Ну, грубо говоря, для того, чтобы, ну, к примеру, если мы посвятим все свое время и множество усилий для того, чтобы проанализировать и распознать свои сны, и обнаружим, что у нас легкая степень запущенности, что нам снятся в основном вещи из этой жизни, недавние события, знакомые места, то при достаточно усердной практике за несколько месяцев это можно очистить. Если же у нас средняя тяжесть, средняя запущенность, то, может быть, нам потребуется там несколько лет, там, 2-3-4 года практики для того, чтобы очистить это.
А очистить практикой йоги сновидений или же другими практиками?
Йогой сновидений и йогой ясного света. Если у нас все запущено, и нам снятся одни кошмары, которых мы в жизни никогда не видели, то надо готовиться к тому, что придется работать с этим долго. Уже не 2-3-4 года, а существенно дольше. Причем мы сами заинтересованы в том, чтобы это сделать, чтобы это очистить. Почему? Потому что если мы не очистим это до того момента, когда расстанемся со своим сознанием, и если мы по-прежнему будем шарахаться во сне от всех этих картинок, то когда мы окажемся в Бордо, в промежуточном состоянии после смерти, то такого рода реакции, страхи приведут нас к тому, что мы сможем переродиться не в самом лучшем месте.
А если страхов нету, ну, картинки страшные, а как бы реакции на них нет?
Ну что, очень хорошо. Значит, вы бесстрашный человек.
А вот это воспоминание из прошлой жизни, к примеру, да? То есть если... Вот я слышала про такую историю, просто не знаю, как к ней относится буддизм, да? Про генетическую информацию, генетический код. И на самом деле, как в прошлой жизни, это же тоже все с человеком здесь, сейчас. То есть, к примеру, если есть воспоминания о там, других каких-то древних жизнях, и там тоже есть какие-то непроработанные вещи, вот с ними как работать. Как можно
точно так же
очищать, выслеживать?
Нет, сейчас мы к этому подойдем, каким образом совсем с этим работать. Это еще была предварительная часть, предварительная фаза.
Предварительная фаза только для того, чтобы оценить как бы степень запущенности или...
И приобрести первичный навык концентрации во время засыпания. Если человек вообще даже предварительными практиками не занимался до этого, никакими медитациями не занимался, то ему эту предварительную стадию нужно выполнять не 3-7 дней, а 3-7 недель, я бы сказал. Ну так, к примеру. Потому что без какой-то наработанной концентрации человека будет уносить моментально, когда он будет засыпать.
Будущее с ним.
Вам?
Да, у меня все время снится, что я уже там умываюсь, иду на работу.
Может, в прошлое.
Существенная информация. Диана, ну, может, вы там как-нибудь так... перенаправить это, чтобы, по крайней мере, там лотерейные билетики там подсматривать. Или там результаты футбольно-хоккейных матчей, там, чтобы играть там в какие-нибудь.
Как у доллара меняться
будем. Вот это мне иногда снится, кстати.
Попадает, да?
А?
Попадает?
Всегда.
Да вы сообщаете.
Консультант от Центробанка идти тогда.
Ну так я бы пошел. Но...
Не берут, да.
Не берут, да.
Для этого есть Форекс.
А?
Для этого есть Форекс.
Понимаете, все эти вещи, они даны для того, чтобы и появляются все эти способности для того, чтобы нести пользу и благо людям.
Не для наживы.
Когда их пытаешься использовать для своей наживы, то это всегда в 99% случаев оборачивается против себя. И даже когда я в прошлом начальник валютного отдела в банке устанавливаю у себя платформу там какой-нибудь Unitrade и начинаю играть в Форексе, оно всегда оборачивается против меня. Поэтому, да, когда мне снятся там курсы валют или там котировки на биржах, я просто смотрю на это, понимаю, что да, так оно и будет. Но применить это к своей ситуации я не могу. Потому что если я буду это применять, это так никогда не случится. Так, ну, давайте тогда с кем-нибудь договоримся. Кто-нибудь учится играть на Форексе, мы заключаем с вами контракт. Я, когда мне будет появляться информация, я, значит, за 50% буду информацию передавать.
А негативная карма 50 на 50 тоже, да?
А откуда негативная карма? Там не может быть негативной кармы.
Слот А, который мы реализируем, он очень маленький.
Какой вам больше нравится? Но представьте, что он симметричный вашей чакре, которая находится в горле. Ну, как вам сказать? Вот вы представьте там свое горло, да? Щитовидную железу. Представьте, что там есть чакра. Это же чакра не может быть такого размера. То есть она, наверное, все-таки такого размера, как вот у нас эта железа. Значит, в центре, там еще лепестки, там еще есть центр у этого лотоса. Ну, то есть можно сказать, что он где-то размером с сантиметр, наверное, этот слог.
Слог?
Да.
Он не бесконечно маленький. Ну, бывает просто такие наставления, да, что...
Бывает. Итак, мы приобретаем первичные навыки концентрации, распознаем, понимаем, с чем нам нужно работать. Потом мы переходим к основной части йоги сновидений, где принцип визуализации тот же самый, только мы перемещаем свое сознание, вектор концентрации в сердце. Мы представляем белый слог А в данном случае у себя в сердце.
Это через неделю примерно,
да? Да.
Там тоже лотос?
Да.
Сколько лепестков?
Тоже 4 лепестка. Только белый.
Лотос в горле тоже будет красный, если лотос?
Да. Теперь здесь у нас все белое.
А мы одновременно и красный слог, и белый представляем, да?
Нет, мы только белый представляем. И концентрируемся на этом, не позволяя себе, собственно говоря, заснуть. В конечном счете мы и так или иначе заснем. Но эта визуализация, эта концентрация позволит нам мягко войти в состояние сновидения и поможет нам распознать свои сны. Распознать, что мы на самом деле спим и все нам снится. В качестве... В качестве вспомогательного наставления, которое мы должны использовать, и это связано уже с йогой иллюзорного тела, в течение дня мы должны постоянно напоминать себе, что все нам снится, что мы спим, находимся во сне, даже если мы где-то работаем или куда-то идем, это все сон. Напоминать мы должны себе об этом как можно чаще. И такого рода напоминания помогут нам в том числе вспомнить себя и во сне. есть определенный критерий, как часто и как долго нужно себе об этом говорить и напоминать. Если вы себе напомните об этом 3-4 раза в неделю, к примеру, это вам особенно не поможет. Но если вы себе будете напоминать это очень часто и регулярно, в какой-то момент вам не нужно будет больше себе это напоминать. Просто в какой-то момент вы так раз посмотрите там, на свой дом или работу, и вот монетный двор там передо мной, и просто как-то интуитивно почувствуете, что это вам снится. Вот когда у вас появится такое ощущение переживания, это значит, что вы это вспомогательное наставление отработали. Отработали его до такой степени, что оно вам будет помогать во время сна. То есть вам не придется прикладывать слишком много усилий на входе в само сновидение, когда вы засыпаете. Просто когда вы заснете, вот эта вот привычка напоминать себе о том, что все есть сон, она сама поможет вам и вынесет ваше сознание, напомнит вам сама, что вы спите. В этот момент вы сможете осознать себя во сне и дальше уже выполнять следующее наставление. Еще я забегу чуть-чуть вперед и скажу, что когда мы вдруг умрем нечаянно, негаданно, нежданно, но вдруг там с кем-то такое действительно произойдет, не дай бог. Бывает, что люди умирают. У нас есть наставление по посмертному состоянию, по Бордо, и в том числе по осознаванию своей природы, в том числе по тому, что делать со всеми картинками, которые нам появляются. Большинство из вас эти вещи читали, возможно, даже помнят. Есть там книга мертвых, там я кое-что писал на эту тему в том числе. Так вот, для того, чтобы все эти знания и наставления применить, нам необходимо, опять-таки, некоторая стабильность в своем осознавании. Мы можем знать наизусть там всех этих божеств, которые появляются у нас в посмертном состоянии. Мы можем знать, как происходит процесс появления посмертных видений, там лучи, свет, звуки. Мы даже можем знать 6 стадий спонтанного присутствия, которые появляются в Бордо природы явлений. Но если у нас нету этой минимальной стабильности, то мы просто не успеем на это среагировать. А наша практика должна привести нас к тому, чтобы мы смогли в этом посмертном состоянии среагировать каким-то образом и что-то изменить. Удержать свое сознание в правильном состоянии, не позволить ему вдаться в панику, в страхе, паранойю и негативные эмоции, которые являются причинами плохих перерождений. Сколько времени, как вы думаете, нам нужно для того, чтобы успеть что-то сделать?
Вся жизнь.
Сколько времени нам нужно продержаться, развить, какую стабильность нам нужно развить для того, чтобы что-то успеть изменить в Бордо?
Секунд 6.
Хотя говорят, что сознание там долго растворяется, там путешествует перед. Но мне кажется, что битва, наверное, это прям мгновение вот самого умирания. Наверное, не знаю.
Минут 15? Ясно, что длится.
15 минут.
15-20.
Нет.
15 очень много.
Тибетские ламы показывали это следующим образом. Вот в Тибете есть такая одежда, чупа называется. Чупа, особенно мужская чупа, это такой комбинезончик, только там не штаны внизу, а юбка, соответственно. И у них еще длинные рукава. То есть рукава могут быть вот до такой степени длинными. То есть там сантиметров на 20 длиннее, собственно говоря, руки. Вот. И в наставлениях там некоторых тайно говорится, что нужно продержаться столько, сколько занимает времени три раза вот так вот махнуть этим рукавом. То есть получается секунд 6-7, может быть. Если мы разовьем такую стабильность или концентрацию, то у нас все получится. Мы все сможем сделать и в этой жизни, и в посмертном состоянии. Мы сможем узнать свою природу, вспомнить про то, что мы практиковали в этой жизни, свое божество, едам, гуру своего, ну или, по крайней мере, что мы вообще там чем-то занимались, или какую-нибудь хотя бы мантру, и вцепиться, уцепиться в эту мантру и произнести ее там несколько раз, там, и это поможет. Поэтому нам нужно иметь, по крайней мере, знание о таком критерии, понимать, к чему нам нужно стремиться. Не просто тупо делать какую-то практику или метод, думая, что вот достаточно его просто делать и все. Нужно стремиться к тому, чтобы такое сознание получить еще до смерти. Каким образом мы можем судить об этом? Есть ли у нас такая свобода или нет? Только во сне. Вот когда мы во сне сможем прийти в себя, узнать или почувствовать, что мы спим, распознать, что мы спим, и продержаться в этом осознавании хотя бы секунд 7, тогда значит, у нас уже выработалась привычка, которая нам поможет в посмертном состоянии. Достаточная привычка. Поэтому йогой сновидения стоит заниматься долго, упорно, потому что она очень хорошо как раз позволяет эту свободу сознания развивать. И очень хорошо судить по йоге сновидений, насколько мы готовы к тому, чтобы идти в мир иной. Итак, мы концентрируемся на слоге А. Нашей задачей является осознать или узнать, что мы спим. Чтобы осознать себя в сновидении, вспомнить, что нам все снится.
А если так и так бывает?
Может быть и так, конечно, но нам из этого нужно сделать нечто стабильное. Потому что оно может происходить так, типа там раз в месяц, может быть, у кого-нибудь еще чаще. А у нас это должно стать постоянным явлением. Когда мы развили посредством этой тренировки достаточную стабильность сознания во сне, то есть, ну, по крайней мере, в течение каждого сна мы можем себя вспомнить хотя бы один раз, мы можем переходить к следующей стадии практики йоги сновидений. Стадия называется трансформация и включает в себя несколько этапов. Нам может сниться все, что угодно. Мы можем видеть там знакомых, людей, там, свою машину, квартиру, домашних животных и так далее. в этой стадии мы должны сознательно изменять эти картинки, превращая их в другие. Если посмотреть на традиционные тибетские тексты, которые произошли из индийских еще текстов, там написано, что надо превращать всех в лошадей или в слонов. Мы сейчас дойдем до этого. Вначале считается, что легче превращать нечистые негативные отпечатки в такие же нечистые негативные. Почему в лошадей или в слонов? Потому что, когда эти наставления впервые появились, наверное, они появились в такой культурной среде, в которой лошадей и слонов было больше всего, поэтому можете превращать там, в Лексусы, БМВ, Бентли, что вам больше нравится.
И живых существ, и неживых, или
цель этого?
Цель этого – выработать пластичность или гибкость своего сознания. И что ж ты будешь делать? Действительно.
Растворять просто можно?
Ну, да, слушай, давайте я расскажу до конца уже. Значит, мы себе заранее, когда приступаем к этой фазе, а приступаем мы к ней тогда, когда уже поняли, что у нас выработалась определенная стабильность, мы себе даем какую-то установку. Так, сегодня превращаем всех в Мерседесы, к примеру. Или в слонов, если мы знаем, как они выглядят. И превращаем их слонов таким образом, чтобы мы действительно увидели на месте тех людей или существ слонов. Мы тоже в этом тренируемся какое-то время, до тех пор, пока у нас это не будет получаться легко. Опять-таки, у людей с разной степенью загрязненности сознания это может занять разное время. Следующая стадия, ее можно назвать приумножением или мультипликацией, более, может быть, слово подойдет, где мы увеличиваем количество этих существ, которые нам встречаются во сне, которых мы видим. То есть приснился нам там Вася.
Ну, то есть хороший. Это когда хорошее.
Приснился нам Вася. Мы из Васи делаем 100 Вась. То есть мы можем начать, конечно, с 2, 3, 10, так представить себе 100 Вась.
А потом посчитать?
Ну, если хотите, посчитайте.
То есть превращать Васю ни во что не надо, а потом в Петю, делать из Васи 100 Петь.
Это следующая часть уже. Заключительная часть уже мультипликации, когда мы из Васи делаем Петю и делаем 100 петь.
Начнешь на него тем же самым заниматься. На него начнешь этим заниматься. Что вокруг произойдет?
Ну, что? Посредством такой тренировки, кстати, очень хорошо осознается иллюзорность всех вещей и явлений. Потому что когда мы смотрим, вроде был Вася, а теперь стал Петя, да еще и не один. Мы тут же начинаем понимать, что все это очень относительно и условно. А следующий этап этой практики, который может называться очищением, заключается в том, что мы превращаем живых существ, которые нам видятся, просветленных, то есть Будд. Вначале мы можем превратить Васю, который нам снится, Будду, в Арачану. Потом мы можем превратить на следующий день Васю, Будду, Акшопхи, синего цвета. Потом Будду, Ратнасамхаву, желтого цвета. Потом Будду Амитабху красного цвета, потом Будду Амогасидхи зеленого цвета.
Сколько их всего?
Пут? Много, но основных, тхьянибут, их 5. Варачана, Акшопхи, Ратнасамхава, Амитабха и Амуга Ситхи. Соответственно, белый, синий, желтый, красный и зеленый.
Нет голубого.
А?
Голубого нет.
Нет, голубого нет. Хочется, чтобы был голубой.
А вот Радхара, он разве не Будда? Радхара, нет? Он синий же.
Радхара Будда.
Ну вот, синий есть.
Синий. Так как Акшопхи и так синие. Синее не бывает. Есть Будда медицины, который бирюзового цвета может быть. Да. Но все равно не голубой.
Каким Будда считается центральным Будда в итоге? Просто я так понял, в разных традициях разные Будды. Где-то Варачана, а где-то Будда семейства, ну, Амитабха, грубо говоря.
Нет, центральный всегда будет Варачана.
А по-моему, Гелука центральным Будда считается, где-то я просто прочитал.
Какого он цвета центральный?
Красный.
Варачана белый.
Белый?
Нет, Варачана белый, а это красный. Просто я удивился, прочитав.
Всегда Вайрачана должен быть центральный. Знаете, есть серьезное объяснение того, как устроено наше сознание, которое можно нарисовать геометрически, то есть можно нарисовать это в трехмерном изображении, что есть такой стержень центральный, от которого расходятся 4 ветви. И центральным стержнем как раз будет та мудрость, которая воплощается в виде Будды Варачаны. Именно поэтому Будда Варачана часто изображается с 1000 лиц или с множеством лиц, потому что он, являясь центральным, смотрит во все направления одновременно.
А почему Падмасамбхава считается Буддой юго западного направления, несмотря на то, что это основное божество?
Не Будда юго-западного направления,
не Будда,
а его чистая земля или чистый мир находится теоретически или метафорически в юго-западном направлении.
Почему именно так?
Ну, так ему как-то захотелось, видимо.
А он красный цвет?
Пожить на юго-западе.
Вау,
нас тоже юго-запад считается достаточно престижным направлением в Москве. Так что все совпадает, все так, как должно быть.
Центр это круче всего.
Да, но центр это круче все равно, да. Поэтому я живу в центре. Шутка. Итак. Значит, мы превращаем вначале в одного Будду, а потом делаем опять-таки мультипликацию, умножаем, чтобы Будд стало много. В заключительном этапе мы представляем себя перемещающегося в чистую землю того или иного Будды. Например, представляем Будду Амитабху и посылаем свое сознание, которое выстреливаем как стрелу, и оно оказывается в чистой земле Будды Амитабхи. Мы представляем, что мы оказываемся в чистой земле под названием Девачен, земле великого блаженства, что перед нами находится Будда Амитабха. Мы представляем, что мы находимся в его великолепном дворце, в окружении Будд и Бодхисаттв, которые представляют собой свиту Будды Амитабхи, и получаем от него учение, предсказания, наставления и посвящения. Следующим этапом мы перемещаемся в чистую землю Будды Варачаны, Ратнасамхавы, Акшобхи и Амога Ситхи. Делаем то же самое. Представляем, что мы находимся перед лицом того или иного Будды в его прекрасном дворце, прекрасном окружении, и получаем от него великолепное, непревзойденное учение.
Порядок важен для этого примера?
Порядок на самом деле не принципиален здесь.
А в каком состоянии мы при этом находимся? То есть мы во сне находимся или это просто визуализация
здесь? По идее, мы находимся во сне. Но эту визуализацию мы делаем так, как будто она происходит явственно.
То есть это разница между, существует между вот практикой, когда мы, допустим, делаем ту же практику уже на садах.
Мы при этом не просыпаемся. Не просыпаемся. Нам может казаться, что мы проснулись. Нам может казаться, что мы осознали себя во сне и что не спим. На самом деле мы не просыпаемся. О том, что мы проснулись, можно судить по такому легкому или у некоторых бывает тяжелому толчку, который обозначает, что энергия вышла обратно из центрального канала и вернулась к своим органам чувств. Это у некоторых может быть очень сильно. Прям даже вот так.
А вот это непревзойденное учение, оно вообще как когда мы получаем от этих бот, ну как-то вы сами придумали, что в этот момент. Мы же спим.
Учение не обязательно должно быть выражено в словах.
Даже не в словах, ну то есть вот с этого момента можно как-то поподробнее, что они нам говорят?
Каждому свое, наверное.
Представьте, что вы получаете от них посвящение в виде лучей света. И вместе с этими лучами света вы получаете всю информацию в символическом виде. Если вы дойдете до этого уровня практики и будете это осуществлять успешно и правильно, то не исключено, что когда вы будете просыпаться, у вас в уме будет какой-нибудь терма, сокровище, знание, которое вы сможете записать на бумаге и стать тертоном. И помочь всем живым существам избавиться от неведения. Будет у нас тертон Диана. Тертон Ма. Вы уж постарайтесь, Диана. Представляете, как мы будем вами гордиться, что у нас в России появился свой тертон, своя. Будут все тибетские ламы сюда приезжать, просить у вас посвящения, передать им это терма. Представляете, как классно? Ради этого стоит попрактиковать.
А есть какие-то признаки того, что это истинный терма, не то, что это... Я сейчас не про себя, вообще, как ты определяешь, что это терма является истинным. Я не приснился. Есть какие-то основные критерии?
Часть какая.
Существует предсказание Падмасамбхавы, вообще-то в отношении всех тех тертонов, которые появятся там в будущих поколениях, поскольку все тертоны, в общем-то, это перевоплощение его учеников, и также в его предсказаниях содержится название основных учений терма, которые будут появляться. Но помимо этого появлялись множество второстепенных, которые, я так понимаю, особенно не фигурировали в предсказаниях, и тем не менее их каким-то образом признавали как настоящих тертонов, их учения признавали как настоящие подлинные. И в этом как раз участвовали так называемые всеведущие ламы, которые по признанию всех других лам обладали всеведением и могли различить истинное терма от неистинного. Вот, так что, если у вас появится, так что...
То есть по именам.
И адрес,
нет,
телефон.
Вот
это
список.
Кто-то
среди своим.
Вы можете приехать, ну, во-первых, вам нужно будет обращаться в первую очередь к Нигматинским лам, потому что традиция тертонов существует в основном в традиции Нигма, и в других традициях вас особо слушать не будут на эту тему. Вот, ну, и там подойдите кому-нибудь из известных признанных лам и сообщите свои откровения. Может быть, они и признают, а может быть, нет. Я помню, один раз был я у одного ламы, сидел там, общался долго, высокого, известного ламы. И тут к нему в гости пришел случайно проходящий старичок тибетский, и который говорит, что я вот тут в пещере 25 лет практиковал. Ну, к слову сказать, этот лама, у которого я там находился, в пещере вообще не практиковал. Ну, может быть, если и делал какие-то ретриты, недолгие. Но лама был знаменитым, высоким. И тут этот старичок, который 25 лет просидел в пещере, дает ему тетрадку и говорит, вот тут несколько песен, которые я написал по Махамудре и под Дзогчену. Ну, как вот они у меня спонтанно родились в качестве реализации. Старичку было лет 70, наверное. Ну, он в монашеской одежде был. Лама такой полистал. Как хорошо. Как замечательно. Даже почитал там нам присутствующим с воодушевлением. На тибетском, естественно. Песни на тибетском были написаны. Почитал и отдал ему обратно. Я не знаю, что хотел этот старичок. Были ли у него какие-нибудь идеи о том, чтобы его песни признали как дохи, песни реализации, постижения, и чтобы его признали как великого мастера. Ведь если он был на самом деле великим мастером, то таких мыслей у него быть не должно, по идее. Но ему эту тетрадочку отдали, как бы поздравили с тем, что у него все хорошо, что он недаром провел время в этих пещерах. Ну и старичок там побыл в монастыре, наверное, дня 2-3. А потом его след исчез, и я его больше никогда не видел.
В пещеру пошел.
Может быть, пошел в пещеру свою обратно. Но вот такие-то вещи как раз с моей точки зрения заслуживали большого внимания. То, что написал старичок, который там где-то 25 лет просидел в пещере.
Но лама никак не комментировал потом.
У ламы было забот выше крыши, чтобы все это комментировать. У нас и так очень много текстов, песен. Настоящих, которые за всю жизнь ты даже не перескажешь. Век упадка, это называется. Поэтому самое главное относиться к себе, к своей практике с максимальной искренностью, не пытаясь из этого извлечь какую-то пользу или выгоду. Последний этап практики йоги сновидений, к которому мы переходим, когда уже натренировали свой ум и развили в нем определенную гибкость или пластичность, это, собственно говоря, медитация, когда мы превращаем все в пустоту и пребываем в этой пустоте. То есть растворяем эти картинки, изображения, с которыми мы тренировались, как в стадии завершения, которое у нас есть в тантрических садханах. Если кто-то занимался тантрическими садханами, то мы вначале представляем мандалу божеств, из ничего появляются Будда, окруженный другими, у них там происходят свои процессы, крутятся мантры, излучаются лучи света, возвращаются и так далее. И потом мы, в конце концов, растворяемся в пустоте и медитируем на этом состоянии. Это такая традиционная стадия завершения, которая свойственна для всех внутренних тантр. И мы в своей практике йоги сновидений также обращаемся к этому методу. В конце концов, мы растворяем все эти картинки в пустоте и пытаемся медитировать на пустоту.
Это то же самое, что медитация на ясный свет, или это что-то?
Нет, это немножко не то же самое. Медитация на ясный свет подразумевает собой пребывание в осознавании природы ума во время сновидения. Но для того, чтобы оказаться в осознавании природы ума, вначале ее нужно осознать. Потому что если у нас такого осознавания нет, то вряд ли мы сможем это сделать во сне.
Если мы во сне уже дошли до того уровня, что можем все убрать...
Мы это делаем посредством концептуального, интеллектуального рассудка. А для того, чтобы осознать природу ума, нужно выйти за его пределы. И даже та пустота, которую мы формируем в конце этой практики, она все равно имеет такой интеллектуальный или концептуальный привкус. Мы концентрируемся на отсутствии картинок, в конце концов. Так вот... Для того, чтобы медитировать на ясный свет, то есть заниматься йогой ясного света, нам вначале нужно понять, что такое, собственно, ясный свет нашего ума, ясный свет природы нашего ума, то есть осознать природу нашего ума. И потом, когда мы занимаемся этой практикой, практикой йоги сновидений, мы входим в это состояние, как только себя вспоминаем, сразу же погружаемся в это осознавание. Считается, что практика йоги сновидений является предварительной по отношению к йоге ясного света. То есть вначале мы работаем с картинками, с визуализациями, с концентрацией во сне. А потом мы переходим к йоге ясного света. Если посмотреть на наставления, которые даются практикующим сущностную мухамудру или великое совершенство, дзакчен, то там можно увидеть, что человеку могут с самого начала сказать, если он осознал природу своего ума, ему могут сказать, во время сна пребывай в состоянии осознавание. Что это значит? Как только человек во сне вспоминает, что он вообще там спит, вспоминает про себя, он сразу же выполняет наставление и осознает природу ума. То есть смотрит в свой ум, в свое сознание, пытаясь увидеть, а кто, собственно говоря, то спит. Пытается заглянуть в эту мысль и распознает ее пустотную сущность. И остается в этом осознавании.
Все это время перед тем, как заснуть, мы концентрируемся на этом слоге А, на белом.
Да.
То есть красным мы отбрасываем теперь на себя после недели практики, да?
Да. Да.
А именно поняв то, что в прошествии недели можно отбросить, или поняв по каким-то существенным моментам там во время сновидения, что можно уже переходить к белому слогу А.
Во-первых, мы должны ясно и четко разглядеть все свои сны. Не все свои сны, а природу своих снов. То есть вспомнить какое-то количество снов для того, чтобы понять, какие наши тенденции, кармические тенденции, что нам снится, какие у нас есть отпечатки, свежие, смешанные или невиданные. Во-вторых, нам нужно развить какую-то начальную концентрацию или сосредоточение для того, чтобы потом уже подходить к основной практике. Помимо этого, слога «А», который мы можем визуализировать, мы можем использовать более сложную визуализацию. Мы можем представлять, как из этого слога «А» начинает излучаться белый свет. И вначале он заполняет все наше тело. Потом постепенно заполняет всю нашу комнату. Потом постепенно заполняет весь наш дом, всю нашу улицу, город, страну, планету. И так он распространяется, заполняя всю Вселенную. Потом мы обратно возвращаемся к этому слогу. Опять представляем, как он заполняет светом наше тело, комнату, дом и так далее.
Потом это когда? Потом это когда? То есть раскрылись, сразу собрались?
Ну, нам не нужно никуда спешить. То есть там, скажем так, на каждый этап визуализации мы можем выделить там по минуте, к примеру. Минуту он заполняет наше тело, еще минуту комнату, еще минуту дом и так далее. Эта визуализация принципиально ничем не отличается от визуализации одного слога «А». Она просто помогает нам больше удерживать сосредоточение или внимание. Еще я сейчас расскажу об одном методе, который можно использовать, который описан у нас в одной традиции Дзогчена. Мы представляем белый А в своем сердце и представляем еще один белый А у себя на макушке, так называемом отверстие Брахмы. Между этими слогами у нас проходит центральный канал, который, как мы знаем, идет от этого верхнего отверстия до места, которое находится четырьмя пальцами ниже пупка. Мы представляем, как из нашего сердца начинают из этого белого А начинают появляться другие слоги А, один над другим. Раз, два, три, четыре, пять.
Мостик.
Они начинают появляться один над другим и доходят до макушки. Скажем, их 21. Как только они дошли до макушки, эта цепочка начинает складываться. И эти А начинают растворяться один в другом. 21 в 20, 20 в 19 и так далее. До тех пор, пока
сверху
мы
вниз, да?
Не остались с одним слогом А в сердце.
Сверху вниз
растворяются. Сверху вниз.
Вы уже нам сказали 21, не правда 21.
Правда 21.
Посчитать надо, что ли?
Хотите, посчитайте.
А которые на макушке, они исчезают, когда начинают складываться?
Нет, тут должен оставаться.
Каждая на своем лотосе?
Нет, там без лотоса. Потом обратно, когда это дошло до сердца, мы опять начинаем выстраивать эту цепочку, опять она идет вверх. И вот так вот мы медитируем, визуализируем до тех пор, пока не заснем. Сказано, что такая визуализация позволяет еще более эффективно осознать себя во время сновидения. Если мы вдруг знаем, что такое природа ума, ее осознавание. Все, улыбаетесь. Сказать, что знаете. И считаем себя практикующими дзакчен. И вообще остальные вещи нас не интересуют. Мы можем просто засыпать в состоянии осознавания. Это будет хорошо и правильно. Без всяких визуализаций. Просто как оставались в состоянии осознавания, так и остаемся. Просто переходим в сон в этом состоянии. Но, как показывает опыт, это достаточно сложно сделать. И нам нужно развивать осознанность и стабильность ума для того, чтобы к этому состоянию осознавания вернуться во сне. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать по поводу йоги сновидений. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне их сейчас задать. Единственное, что я хотел добавить. Все это, конечно, звучит очень хорошо, интересно. И это очень полезно. И действительно, если правильно этим заниматься, можно принести очень большую пользу самому себе. И опять-таки развить себе такое состояние, которое позволит нам после смерти правильным образом среагировать на все свои проекции и освободиться. Но, как показывает опыт, большинство практикующих, которые сталкиваются с этой практикой, западных практикующих, очень быстро сдаются и прекращают этим заниматься, потому что им кажется, что у них это не получается. А это и не получится, если не прикладывать к этому осознанные усилия. Скажу сразу, что основным препятствием для достижения хотя бы чего-то в этой практике является наша лень или инертность, наше желание поспать, отдохнуть. Мы начинаем себя бедненьких жалеть, думая, что ну вот, если я сейчас не посплю, то все, завтра наступит катастрофа, у меня не будет никаких сил. Если вы так боитесь, представим, что вы так боитесь, да, выберите себе день, например, пятницу вечером, когда в субботу вам не нужно будет никуда вставать, никуда идти. Не нужно будет ничего делать, даже не нужно будет принимать никаких ответственных решений и думать своими замечательными, гениальными мозгами. И попробуйте, не особо напрягаясь, но все-таки не теряя осознанности, как можно дольше удерживаться на этой визуализации, а не сбрасывать ее, думая, что вот если я сейчас не прекращу, то я не засну и бедненький, и все, потом умру. Вас же ведь никто не будет мучить на следующий день. Вы сможете спокойно себя отдохнуть, даже если не выспитесь. Поэтому все будет хорошо. Попробуйте.
А в идеале практика должна быть каждодневной?
Да, как и любая другая практика, она должна быть ежедневной. Лень – это главное препятствие в этой практике. И если мы хотим чего-то достичь, нам придется потрудиться и прикладывать ежедневно свои усилия к развитию дальнейшей концентрации. Если мы попробуем позаниматься этим 3-4 дня и подумаем, что-то как-то у нас не особо это все получается, и подумать, что я могу и попозже этим позаниматься, то так у нас ничего и не получится, собственно говоря. Но ведь мы же хотим, чтобы у нас что-то получилось, правильно? Иначе вообще зачем мы всем этим интересуемся?
А корректно ли заниматься этой практикой, допустим, ну, вот, не только когда мы нормально находимся на своем обычном спальном месте, а, допустим, в пути, когда куда-то едем.
И спим.
Ну, естественно, ну, там, какое-то время, допустим, путешествие в автобусе, оно предполагает, а там очень хорошее такое пограничное состояние, возможно. Между сном и вот как раз вот не сном.
Или на работе.
Какая работа?
Конечно, корректно. Что вы спрашиваете?
И сколько надо времени?
Ей заниматься?
Ну вот, при позитивном раскладе.
Каждому по-разному получится. Но опять-таки, я обозначил примерно критерии успеха или результата. Если мы можем продержаться в состоянии осознанности хотя бы 7 секунд, чтобы успеть оглядеться, понять, что мы не только спим. Иногда бывает такая короткая вспышка, типа, ага, так это же сон, мне снится, да? И ум опять заволакивает. Это значит, что у нас была вспышка всего лишь одну секунду. Нам же нужно достичь такого состояния, чтобы мы могли спокойно оглядеться, осмотреться, подумать, вспомнить свою практику.
Слонами сделать.
Да, позаниматься ей. Вот тогда вот мы можем говорить уже о каком-то достижении или результате.
А если потом опять заснуть и забыть, что ты был в состоянии осознанности, возможен такой вариант? Допустим, в середине сна ты осознал на 5 секунд?
Возможно. Возможно.
Такой вариант и будет.
Вначале, да, только так и будет.
А если наоборот, после осознавания во сне просыпание очень быстро наступает? То есть такое возбуждение проявляется и просыпаешься?
А что в этом плохого?
Ну, как бы...
Ну, рано выложишься.
Закрываешься, просыпаешься, потом уже засыпаешь в обычный сон. То есть,
ну, вы подумайте, если...
Человек, когда он осознает, что он спит, он просыпается, да?
Да, не факт.
Не факт.
Ну, если я сплю, начинаешь летать, можно
нырнуть. А вдруг там что-то вам приятное приснится? И вы не захотите просыпаться.
Так вот я от этого просыпаюсь.
Как от радости. От радости, кстати, просыпаешься. Так вот сразу подумал, и все, и проснулся.
Да, кстати, почему слоны, собственно говоря, и кони, а не любимые девушки и юноши? Потому что если менять это на объект своей привязанности, то очень легко в этой эмоции, собственно, утонуть, забыть, что вообще занимался практикой, и человек просто начинает наслаждаться этой картинкой, которую сам себе придумал. Хорошая, хороший.
Они там комментарии разные будут, да?
Нет, это один и тот же Будда.
Будда безграничной жизни, да? Это другой?
Будда безграничной жизни – это Амитайя.
Амитабха.
А Амитабха – это Будда бесконечного света.
Какие-то разные Будды?
Нет, это один и тот же.
Разные грани одного Будды.
Да. Это Будда западного направления, всегда красного цвета, просто Будда Амитайус – это Будда измерения сам Бога Кайи, а Будда Амитабха – это Будда измерения Нирмана Кайи. Они в разных атрибутах, Амитайус со всеми драгоценными украшениями, короной, шелками, Амитабха просто монашеских одеяниях.
Это
Нирмана Кай или Дхарма Кай?
Нирмана Кай.
А Дхарма Кай это то, кто должен относиться? То есть один у нас Нирмана Кай, один Фон Кай, а Дхарма Кай.
Можно выучиться, да?
В некоторых контекстах можно встретить, что Амитабха также Будда Хармакая. На самом деле, когда мы говорим об Амитабхе, точнее об Амитаюсе, то он всегда в контексте сам Бога Каи, всегда в ряду пяти Будд сам Бога Каи, в ряду Вайрачаны, Ратнасамхавы, Амугаситхи, Якшопхи. Когда мы говорим об Амитабхе, мы всегда говорим об Амитабхе в контексте Нирманакая, но иногда у нас может встретиться контекст, где Амитабха называется Дхармакаи, тогда Самбхогакаи будет Авалокитешвара, а Нирманакаи будет Падмасамбхава. Это такой особый контекст, специально для практики.
Природа ума у нас изначально чиста?
Изначально грязна?
Нет.
Валяется?
Вода не изначально чиста. А когда наступил момент, что она загрязнилась у нас? В связи с чем это произошло?
Она никогда не загрязнялась на самом деле. Природа ума как пространство, а пространство невозможно загрязнить. Как я говорил, можно взять самые лучшие краски, самые стойкие реагенты или реактивы. Да, пытаться покрасить небо, но ничто не продержится там больше нескольких секунд. А то, что произошло с природой ума, это нам может казаться, что она помрачилась. На самом деле она не помрачалась. Это нам кажется, живым существам, что она у нас помрачена. А со своей точки зрения она никогда и не помрачалась.
Почему в какой-то момент она стала казаться, что она помрачена?
Кто вы такие?
Почему нам стало казаться? Потому что живое существо, по определению, уже рождается с таким глюком. Если бы оно с таким глюком не рождалось, то оно бы было самантабхадрой, по определению.
Когда первое рождение произошло этого живого существа с таким глюком? В таком случае вопрос.
Никогда.
Никогда. Ну, все знает, сидит. Отличница. О, здрасте, а вот и муж, отличница. Проходите, не стесняйтесь, мы уже заканчиваем. Да. Это отдельная тема. Я, если интересно, я могу рассказать всю природу мироздания в контексте основы пути и плода теории великого совершенства. Да. И как туда вписывается вообще все понятие практики и зачем эта практика нужна? На следующей лекции. А мы тогда сегодня посвящаем заслугу.
Можешь вопрос? Если какая-нибудь интересная молитва, может быть, переведенная на русский язык по поводу молитвы перед засыпанием?
Знаете, наверняка есть. Я даже помню, где я их встречал. Но вот у меня в сумке с собой. И не уверен, что даже дома это есть. На самом деле, вовсе не обязательно читать там это по-тибетски. Смысл молитвы в первую очередь заключается в том, чтобы это в сердце отложилось. Чтобы настроить свой ум на правильную волну. Поэтому молитесь своими словами, таким образом, чтобы вам это стало понятно, чтобы это отпечаталось в вашем уме. Молитва закладывает или зарождает благие семена в нашем уме. она создает правильное направление для нашего сознания, для нашей мысли. Поэтому, если мы складываем молитву своими словами, то ничего неправильного в этом нет. Главное, чтобы она была обращена к правильному объекту или источнику, правильной опоре. В данном случае к Будде или к учителю. Но еще если мы это делаем в контексте буддизма, мы должны понимать еще, что этот Будда или учитель является проявлением нашей собственной просветленной природы. Что это не какой-то там внешний объект, который где-то там живет или сидит на небесах, а то, что это проявление нашей собственной природы. Потому что правильное направление нашей мысли и сознания всегда внутрь, к его природе.
Да. В связи с этим у меня возникает такой вопрос вот по поводу гуру-йоги. Я приобрел плакатик с линией Чоклин Перса. На меня не устраивает тот Падмасамбхава, который изображен. Могу ли я поставить своего Падмасамбхава на место вот того, который изображен? Не будет ли это никаким нарушением?
Нет, не будет. Поставьте того, который вам нравится.
Можете с вами фотографию
поставить. Можно вопрос, как он устраивает? Что же не устраивает?
Выражение лица.
Ну, бывает такое, Ярослав, бывает. Вот, ну, не нравится вот выражение лица. Вы посмотрели на старые танки, которые в Тибете рисовали, где там нос где-то рядом с ухом расположен, там глаза один больше, другой ниже. И посмотришь на это и думаешь, это Падмасамбхава? Нет, Падмасамбхава таким не может быть. Или там старые, я видел эти статуи, которые с 15 века там. Вообще даже лица не разберешь. Есть ли там лицо? Так что-то там наваяли, подтесали. Вот, говорит, Падмасамбхава такой был. Да?
А можно еще раз поподробнее вот о цели для практики? То есть вот по поводу перехода.
Цель практики йоги сновидений основная заключается в том, чтобы развить осознанность во время сновидений. В том, чтобы сновидения стали осознанными, чтобы можно было ими управлять. Посредством этого достигается пластичность или гибкость нашего ума, которая дает нам необходимую свободу, свободу сознания. Эта свобода нам крайне необходима и в повседневной деятельности, и в абсолютном смысле, когда наступит период или момент покинуть это тело. Если же говорить об абсолютной цели йоги сновидений, она заключается в том, чтобы через эти практики с визуализациями, с трансформациями и растворениями прийти к осознаванию природы ума, к постижению абсолютной истины через эти методы и средства. Просто у людей бывают разные способности, разные наклонности. Некоторые способны постичь природу ума, абсолютную истину наяву, а некоторые постигают ее во сне. Некоторые, возможно, потренировавшись во сне при помощи этих картинок и визуализации, смогут осознать свою природу ума, когда они окажутся в состоянии пустоты в своем сне, а потом еще посмотрят в свой ум и зададутся вопросом, а кто, собственно говоря, находится в этой пустоте, да еще и во сне? Вот такой вопрос может поставить до такой степени в тупик, что у человека рухнут все концептуальные рамки и границы, и он сможет оказаться в чистой ясности без концепций. Окей. сонам дитам чези пани, то мне не педанам памчены, кяга на чембала тупай, сипи цолы дова дова щек. Джам да нинджи чоми джон вандан, донда хичи гипи ешени. Ява сычи наки топата да сун госун думпаре джингел. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадания. И прямо постичься возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Дженчоб сэмчо гримпоче маке панам кегюрчик. Кепаням парме паян гуне гунду пеларшо. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Не забывайте любить. Помните, я частенько вам говорил про то, что любовь – это самое лучшее чувство, которое придумала наша цивилизация и на которое способны наши мозги. Именно через это чувство легче всего постичь то, что называется отсутствием эго, отсутствием «я». Потому что только моменты любви и настоящей необусловленной веры или преданности можно забыть про свою «я». Сейчас как раз самое время любить. Весна, товарищи. Каштаны цветут.
Кухайтесь.
Вы с Украины? Спасибо за внимание.